Если кто-то говорит, я ни за что не буду таким, как отец, или я ни за что не буду, как моя мать, он привязывает себя эмоционально к тому, с кем сравнивает себя. Хуже всего, когда это делается с ожесточением, так как ожесточение накрепко связывает вас с вашим объектом сравнения. Между вами устанавливается эмоциональная связь. Тут две стороны одного явления. Сын как раз этого-то и не понял. Он отвергал только внешние очевидные недостатки. Пьянство, невнимательность к детям, неверность. Но он не заметил коренных причин. Это что скрывались за этим внешними проявлениями. А именно, его отец был, в свою очередь, обижен на своего отца. В этом сын точно повторил своего отца. Отец был гордецом. Сын стал таким же. Я никогда не буду таким плохим, как мой отец. Отец был эгоистом. Он заботился только о себе и своих интересах. Сын тоже, в самом глубоком смысле. Он не думал о нуждах отца, о его благополучии. Он заботился только о своей собственной семье. И непосредственный начальник сына хорошо это видел и знал. Потому он и сказал, «Ты точь в точь, как твой отец». И сын был поражен. «Как же так? Я же старался не походить на него, а вы меня обвиняете в том, что совсем как он». И в Писании говорится, «Ты не можешь любить Бога, а кого-то ненавидеть». Оба невозможны. Мы не можем испытывать любовь и ненавидеть одновременно. Бог использует наших обидчиков как зеркало, в которое мы смотримся и видим собственные недостатки. Они в данном случае выполняют роль руки Божьей. Нельзя ненавидеть руку Бога и одновременно любить Господа. Мы должны ясно видеть, как Бог работает в нашей жизни. Мы должны понять, что если мы хотим преодолеть наши трудности, нам надо переключить внимание с внешних недостатков на внутренние, обратиться к тем, на кого вы обижены. Бог указал мне на мои недостатки. Простишь ли ты меня за мою гордыню, мой эгоизм, мою ожесточенность? И когда мы попросили прощения у них, мы можем с чистой совестью сосредоточить свои душевные силы на Господе и яснее видеть Божий план нашей жизни, проявленный в посланных им испытаниях. Итак, какие шаги нам предпринять, чтобы победить чувство горечи? Нам недостаточно уяснить себе суть проблемы. Нужно, чтобы это было предельно ясно и выполнимо. Как же нам преодолеть чувство горечи и обиды? Обратить их не просто в прощение, но и в подлинную любовь. Первое. Покайтесь в приверженности приходящим ценностям. Даже сам факт нашей обиды, допустим, кто-то нанес нам телесные повреждения или нанесен ущерб нашему имуществу, нашей репутации. Ведь все это временно. Даже наша репутация для Бога ничего не стоит. Для Него важнее всего доброе имя Его Сына, Господа Иисуса Христа. И когда мы готовы пожертвовать всем, даже нашим добрым именем ради чести и славы и доброго имени Христа, мы обретаем свободу от мирских привязанностей. И обращаемся к вечным ценностям. Второе. Учитесь распознавать неблагодарность. Однажды на семинаре ко мне подошла плачущая женщина. Я спросил: «В чем дело?» «Я обижена на Бога», — ответила она. «Я не знаю, как побороть мне эту обиду». «Почему же вы обижены на Бога?» — спросил я. И она рассказала: «Около года назад мне позвонила дочь из Европы и попросила приехать к ней в гости. У нее там не ладились отношения с мужем. Но я ей сказала: постарайся организовать свои дела, и завтра же позвоню». И когда на другой день она позвонила, ей сообщили, что дочь погибла накануне. Ее убил муж. И я понятия не имела, что у них там так все плохо. Почему Бог отнял у меня дочь? Как же Он допустил такое? Я спросил ее: сколько лет было дочери? 30. — ответила она. Я ей сказал: объясню вам, почему вы обижены на Бога, а также, как вам избавиться от этой обиды. Вами овладела неблагодарность. Позвольте мне объяснить. Допустим, я иду по вашей улице, стучусь в первую попавшуюся дверь. И когда мне открывают, даю им $100. «То это за что?» — удивляются они. Я говорю: просто мне захотелось сделать вам подарок. На следующий день я опять появляюсь, стучу в ту же дверь и выдаю еще $100. И на третий день, и на четвертый, и так далее. 30 дней подряд я им даю по $100. И вот на 31-й день я снова иду по улице, но уже стучусь в другую дверь. «Вот вам $100, говорю. И когда я прохожу мимо первого дома, представьте себе, они распахивают окно и трясут мне вслед кулаками и кричат: ах ты грязный обманщик, где наши законные $100? Вы, наверное, сказали бы: тут что-то не так. Они ведь уже получили $3000. А ведь каждый из нас настроен так, будто Бог обязан обеспечить всем нам счастливую, благополучную, безболезненную 70-летнюю жизнь. Если Бог как-либо прерывает это блаженное состояние, мы сразу же грозим ему Богу кулаком. Почему ты, Бог, это допустил? Ты в долгу перед нами? Или перед кем-то другим, кого мы знаем? Если бы только Бог воздавал нам по заслугам, эта аудитория была бы пуста, потому что душа согрешившая да погибнет. Писание говорит, что мы живем только милостью Божией. Я сказал той женщине: вашей дочери было 30 лет, когда она погибла. Вы считаете, что Бог остался ей должен еще 40 лет жизни, поэтому вам обидно. А вам лучше было бы поблагодарить Бога за те 30 лет, что она была с вами, за Божий дар. Тогда вы победите свою горечь. Если, например, умирает сын 10 лет, надо ценить эти 10 лет, дарованные Богом. Тогда Бог пошлет вам мир и душевный покой. Если же вы будете скорбеть о тех воображаемых 60, которых уже не будет, вами всегда будет владеть чувство горечи. Я думаю, многие из нас задавались вопросом: если Бог — Бог любви, то как же Он допускает, что гибнут невинные люди? Многие ли из вас задавали или слышали такой вопрос? Поднимите, пожалуйста, руки. Спасибо. А знаете, в чем тут суть? Вопрос не в том, почему Бог позволяет отдельным людям умирать, а в том, как Он позволяет всем остальным жить. Это то, что мы должны твердо усвоить. Однажды к Иисусу пришли ученики и спросили: «Учитель, слышал ли ты, как упала башня и убила 18 человек?» Иисус ответил: «Или думаете, что те люди, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее были всех? Нет, говорю, но если не покаетесь, все также погибнете». О чем Он говорил? Он говорил: подумайте о милости Божией, о том, что Он разрешает всем остальным жить. Если бы Бог воздал нам всем по заслугам, мы бы все мгновенно погибли. Наши родители никогда бы не дожили до того возраста, когда произвели бы нас на свет. Так что Бог хочет, чтобы мы думали о том, что Он нам дал, а не о том, что Он нам не дал. Третье. Очень важно видеть в своем обидчике не самостоятельную личность, а только исполнителя Божьей воли, орудие в руках Бога. Для этого есть очень веские причины. Посмотрите, как впечатляюще такое понимание иллюстрируется в Священном Писании. Мы должны знать, что если мы христиане, посвятившие себя Иисусу Христу, то никакой ущерб не может быть нам нанесен без согласия Господа, без того, чтобы это не входило в Божий план нашей жизни. Цель — выполнить Божью волю, направленную к нашему благу. Вспомните Христа, распятого на кресте. Какой после этого может быть разговор о людях, невинно пострадавших, уничиженных, опустошенных? Что сказал Иисус? «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Он мог бы и добавить: «Ты знаешь, что через них ты осуществляешь свой план моей жизни». А история Иова? На него напали совияне и убили его слуг, и угнали скот. И пришли халдеи и убили слуг, и угнали скот. Потом все его дети погибли во время бури.